Самое сложное в домашнем аресте – это абсолютно полная изоляция. То есть 24 часа в сутки, 7 дней в неделю на протяжении полугода я практически был все время один. С психологической точки зрения это достаточно сложно.
Это были колхозы.
Это были колхозы. Людей, отправленных на химию, использовали на принудительных работах в тех местах, куда люди не хотят идти по своей воле. Судебная система теперь работает как ГУЛАГовский кадровый центр, который восполняет нехватку рабочей силы с помощью принудительного труда, в том числе и политических заключенных.
Допомогой промысловой працы у тим ліку і політв'язням.
С 19 вечера до 6 ранницы.
С 7 вечера до 6 утра я должна была все время находиться в доме. Не выходить вообще из дома. И все это время я должна была реагировать на визиты сотрудников. Если было требование прийти на медицинское освидетельствование на наличие алкоголя, я должна была все это делать.
Алкоголю так само я повинна была это все робить.
Это «Архипелаг Белак». Новый подкаст Белорусской службы «Радио Свобода» о том, как Беларусь превращают в тюрьму. С вами Анна Соус. В 7 частях мы пройдем все круги ада, карательной системы режима Лукашенко, задержания, сутки, следствия, домашние аресты, химию, этапы, колонии, тюрьмы и жизнь под надзором после освобождения. В этом нам помогут бывшие политзаключенные, бывшие силовики, правозащитники, а также нобелевская лауреатка Светлана Алексеевич. Эта часть посвящена таким формам лишения свободы, как домашний арест и так называемая химия. Домашняя и с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Это 4-й и 5-й круги ада.
Архипелаг Белак. 4-й круг ада. Домашний арест.
Ты находишься дома, а вокруг тебе твой ложек.
Ты находишься дома, у тебя твоя кровать, твои вещи. Но у милиции, у властей, есть все возможности сделать твою жизнь невыносимой. Тебе запрещена коммуникация со всем миром. Со всеми, почти со всеми, кроме вашего следователя, кроме адвоката. И если вам будет нужно, с врачами. И с вашими близкими, родственниками, с которыми вы живете, написано, что нельзя общаться ни письменно, ни жестами, ни через интернет, никак. Понятно, что ты не работаешь. Тебя могут охранять 24/7. Нет никаких правил. Милиция решает, как тебя охранять и кто это будет делать.
Нема никаких правил, у гэта вырашае милиция, як тебе сторожить и кто гэта будзе рабіць.
Правозащитник и директор офиса по правам людей с инвалидностью Сергей Дроздовский провел около полугода под домашним арестом. Его задержали в феврале 2021 года по обвинению в мошенничестве. Мошенничеством сочли тот факт, что офис на деньги миссии ООН в Беларуси оказывал юридическую помощь участникам поствыборных протестов. Сергей отбывал домашний арест в своей комнате в общежитии.
За мной сочил участковый, и он меня проверял регулярно.
За мной следил участковый, он регулярно меня проверял. В моем общежитии висит камера, и у меня не было никакой возможности ни войти, ни выйти, или выйти в коридор, чтобы не попасть на камеру. Обычно ситуация не рассчитана на человека, живущего в общежитии, как я. Было написано, что мне нельзя выходить за дверь моей комнаты, но кухня у меня одна со всем общежитием, то есть, чтобы приготовить еду, мне нужно пойти на кухню. Во-вторых, я сказал, что живу один, прописан, но мне каждый день нужна помощь близких людей, это моя семья. Следователь сказал, что это не проблема, пусть приходят, но имейте в виду, что у вас нет возможности сильно с ними общаться. Ну, никто за этим не следил, самоконтроль тут такой. В комнате должен быть телефон, обычный или мобильный, и я должен отвечать на все, на любые звонки следователя. А если понадобится, то я могу позвонить адвокату. Если ты это нарушаешь, тебя обычно отправляют в более суровые условия.
Коли это нарушаешь, то тебе, звычайно, отправляют в более жесткие обставины.
В Беларуси пребывание под домашним арестом не сразу стали засчитывать в общий срок наказания. Только в 2003 году по предложению Конституционного суда Беларуси законодательство изменили. Два дня домашнего ареста соответствуют одному дню ареста, направления в дисциплинарную воинскую часть и лишения свободы, двум дням ограничения свободы, трем дням исправительных работ или ограничения по военной службе и 24 часам общественных работ. По словам адвокатов, домашний арест назначают гораздо реже, чем другие меры пресечения. Представитель объединения бывших силовиков «Белпол» Владимир Жигарь называет домашний арест довольно нераспространенной мерой в Беларуси.
Такое применяют, на самом деле, очень редко и по отношению в основном к людям, которые по разного рода причинам не могут находиться в той же самой химии, либо не могут находиться в исправительных учреждениях. Основное – это то, что эти люди не совершили какого-то тяжкого преступления. Как по мне, это поблажка. Но все равно человек находится под постоянным контролем. То есть постоянные проверки, он должен находиться в определенное время дома. В свое время людям, которые находились под таким превентивным, под другим превентивным надзором, это были у каждого сотрудника, это были списки. Каждая служба в месяц должна была проверить тех поднадзорных. Неважно, там, ты едешь откуда-то, с какого-то вызова, 2 часа ночи, ты знаешь, что надо проверить людей, ты просто заезжаешь по адресу, и тебе должны открыть, ты должен поговорить с человеком. Если ты не знаешь его лично, ты должен посмотреть его документы. Это все равно мера такого давления на человека, потому что любой твой неверный шаг может закончиться для тебя изменением этой меры, ты будешь уже находиться в исправительном учреждении.
Адвокат предвыборного штаба Виктора Бабарика, адвокат Марии Колесниковой Илья Салей почти полгода находился под домашним арестом. Его задержали 9 сентября 2020 года и обвинили в призывах к действиям, направленных на причинение вреда национальной безопасности. Сначала Салея поместили в СИЗО номер 1 Минска, а в октябре, после известной встречи Александра Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ, на которой Салей также присутствовал, его перевели под домашний арест.
В моем случае ограничения были максимально возможные, и тот следователь, который ознакомливал меня с постановлением об изменении меры пресечения, вообще сказал, что за всю его многолетнюю работу он таких жестких ограничений в домашнем аресте никогда не видел. То есть в моем случае домашний арест был круглосуточный, 24 часа в сутки мне запрещено было покидать квартиру, в которой я проживал. Проживал я в ней один, никто из членов моей семьи со мной не находился и не имел права меня навещать. Мне было запрещено пользоваться и мобильным телефоном, и интернетом, и, собственно, абсолютно любыми средствами связи. Поэтому всю информацию, которую я получал, она приходила ко мне от моих адвокатов, которые навещали меня и в качестве адвокатов, и в качестве людей, которые приносили мне еду, выносили мой мусор и просто были, собственно, связью с внешним миром. Я знал наизусть абсолютно всю сетку ОНТ, потому что государственное телевидение мне было разрешено смотреть. Для этого мне специально купили антенну, которую я подключил к телевизору и положил на балкон. Несмотря на то, что пропаганда есть пропаганда, но это все-таки какой-никакой источник информации. То есть я мог понимать, что происходит в стране на самом деле, а уже их оценку оставлял за скобками и сам анализировал происходящие события. Читал книги, готовил, занимался спортом, смотрел в окно. Это, пожалуй, одно из основных развлечений, потому что мои окна выходили на пешеходный бульвар в маяке Минска, где особенно осенью 2020 года еще достаточно много происходило событий. И дворовые марши, и дворовые концерты, и мемориал Романа Бондаренкова был на нашей улице сделан после того, как он был убит.
В 2011 году кандидат в президенты Владимир Никляев и жена кандидата в президенты Андрея Санникова, журналистка Ирина Халиб, были помещены под домашний арест. Вместе с ними в квартире всегда находились сотрудники КГБ. Бывший редактор «Нехта» Роман Протасевич, приговоренный к 8 годам лишения свободы и недавно помилованный Лукашенко, долгое время находился под домашним арестом. Как сообщили репортеры «Без границ», после помилования в течение многих месяцев в ожидании суда Протасевич находился под домашним арестом в неизвестном месте и неизвестных условиях. Юлия Чернявская, педагог и культуролог, вдова основателя портала «Тутбай» Юрия Зисера, провела под домашним арестом около 7 месяцев. В мае 2021 года Юлию Чернявскую задержали вместе с сотрудниками портала «Тутбай» по подозрению в уклонении от уплаты налогов. Находясь под домашним арестом, политзаключенная Чернявская не имела права общаться ни с кем, кроме своего адвоката. Ей было запрещено писать письма, пользоваться телефоном, интернетом, выходить из дома, принимать гостей, получать подарки. Как сохранить психическое здоровье в условиях изоляции? Своим опытом делится бывший политзаключенный Сергей Дроздовский.
На другой день я сел и прописал себе план.
На второй день я сел и составил план. Первое, что нужно сделать, это использовать на 100% прогулку, которую дают. Это час в день. Мне сказали, что я могу отходить от своей комнаты не дальше, чем на 200 метров. Окей, я взял карту, посмотрел улицы вокруг, где что есть, и нарисовал для себя маршрут. И каждый день я, наверное, накатывал по 2 километра за час. Так приблизительно посчитал. Второе – это распорядок дня. Вставал по расписанию. В-третьих, у меня были мои книги и учебники по правам человека, и я сидел и готовился к тому, что со мной может случиться. В-четвертых, когда через пару месяцев мне стало ясно, что после домашнего ареста и суда я, возможно, поеду в худшие условия, я попросил и получил разрешение пойти к врачам. Я пошел к врачам сделать осмотр, они дали мне некоторые рекомендации, затем я пошел к дантисту. Так раз в неделю ходил к врачам. Тебе нужно есть и пить каждый день, весь срок, и ты не работаешь. А если денег нет, то как? Неизвестно. Я так ответа и не нашел. И моя инвалидность. Тот, кто писал законы, правила и протоколы, конечно, не ожидал, что человек с тяжелой инвалидностью окажется под домашним арестом. Мой опыт не пройдет даром, и, к сожалению, я думаю, что когда арестуют следующего инвалида, они сделают это более жестко и технологично, чем было со мной.
Это сделать больше жестко и больше, ну, я бы это вымывать, технологично, чем со мной.
Нобелевская лауреатка Светлана Алексеевич называет домашний арест изощренной формой пытки.
Домашний арест – это способ унижения, только несколько другой, более изощренный такой. Потому что вот то, что Халиб рассказывала, да, Ира, как это тяжело, ну, сидеть дома без телевизора, без ничего, и когда еще люди в твоем доме, тогда еще были такие времена. И даже вообще сидеть, не выходить полгода в доме, не выходить на улицу – это все унижение, это все издевательство. То есть это говорит о том, что эта сталинская машина, она очень изощренная, она приспосабливается ко времени, она тоже меняется, у нее тоже меняются способы, достаточно, оказывается, способна к новым временам. Там много фантазий, там тоже много вымысла, и там, видно, работают тоже не глупые люди. Мы так думаем, что это, ах, это там какие-то страшные садисты только работают, и все. Нет, там работают другие люди, только у них какие-то и умные люди, но у них свои иерархии ценностей. Может быть, у них и другие убеждения, деньги. Много вещей, которые могут соблазнить человека, и не каждый может устоять.
На начало февраля 2024 года правозащитники Центра «Весна» зафиксировали около 55 тысяч случаев репрессий с начала избирательной кампании 2020 года. За этот период по политически мотивированным уголовным делам осудили не менее 4,5 тысяч человек. Около 1500 человек из этого списка – политзаключенные. Реальное количество политических заключенных может быть большим. По оценкам ПАСЕ, от 200 до 500 тысяч белорусов были вынуждены покинуть страну в результате политических репрессий после президентских выборов 9 августа 2020 года. На свободе после отбытия срока или после побега около 1400 бывших политзаключенных. По количеству политзаключенных на количество населения Беларусь опережает Иран и Венесуэлу. Это «Архипелаг Белак», новый подкаст Белорусской службы «Радио Свобода» о том, как Беларусь превращают в тюрьму. С вами Анна Соус. Мы расскажем вам, как устроен «Архипелаг Белак» изнутри, на чем он держится, какие люди там работают, почему приказу пытают и доводят до смерти политзаключенных. В подкасте вы услышите советы бывших политзаключенных, бывших силовиков и правозащитников о том, как пройти «Архипелаг Белак» с наименьшим ущербом для психического и физического здоровья.
Архипелаг Белак. Пятый круг ада. Так называемая химия, домашняя и с направлением в исправительное учреждение открытого типа.
Ограничение свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа в народе называют химией. Этот термин появился еще в советское время, когда осужденных отправляли на стройки различных предприятий, в том числе связанных с химической промышленностью. Осужденные на химию живут в помещениях, похожих на общежитие. Они платят за свое проживание. Они обязаны работать. Осужденных часто отправляют на низкоквалифицированные работы, например, в колхозы. В Беларуси 29 исправительных учреждений открытого типа. Бывший политзаключенный Виктор Пархимчик отбывал химию в исправительном учреждении открытого типа в деревне Сушки Каменецкого района. По его словам, политических на химии использовали как рабов. До заключения Виктор работал в IT-сфере, имел зарплату более 2000 долларов. А на химии получал около 300 рублей в месяц, работая на ферме скотоводом. Рабочая смена могла начинаться в 4:30 утра и заканчиваться в 22:30.
Працуют за невеликие гроши и тем самым поднимают сельскую господарку и дякуючи...
Работают за небольшие деньги и тем самым поднимают сельское хозяйство. Благодаря этому принудительному труду в Беларуси можно увидеть результаты. Относительно дешевое молоко и прочее. Известная компания использует принудительный труд политических заключенных, в том числе и те, кто затем продает свою продукцию в Европу. Я работал в сфере IT. А в первый же день работы меня определили на должность зоотехника 5-го разряда. Среди моих обязанностей было принимать роды у коровы, пилить коровам копыта, каким-то образом предсказывать, когда корова хочет к быку, и другие работы, в которых я ничего не понимал. Честно говоря, я и сейчас ничего в этом не понимаю. Были случаи, когда полевод получал 57 копеек в час. Его работа заключалась в сборе камней с поля. В первый же день работы я получил взыскание. Я процитирую сейчас, потому что это был приказ председателя колхоза.
За, в кавычки, открываются за нарушение технологии кормления дойных коров.
Алексей, бывший политзаключенный, вышел на свободу в ноябре 2022 года. Его приговорили по 342-й народной статье к 1,5 годам химии. Отбывал наказание в исправительной колонии открытого типа номер 43 в Могилеве. Химики жили в бывшем здании райотдела внутренних дел.
Работал на стройке около года, наверное. И на последние месяца, 4-5, я точно не помню, меня устроили в автосервис. Солидарные люди, скажем так. Находился это очень рядом с местом, где отбывал наказание, то есть минута ходьбы. Отношение ментов, ну, специфическое у всех. Вот есть и понимающие люди, которые, ну, понимают, что такое система и какая власть, но все равно на работе этого не показывали. Раз в 3 месяца приезжали ребята в скафандрах с черными пиджачками, досматривали телефоны, досматривали комнаты, лазили по всем телеграммам, по всем мессенджерам, по всем соцсетям, заставляли разблокировать телефоны, дать пароли, короче, лазили везде. И были случаи, что находили у людей там лайки или какие-то старые фотографии или подозрительную переписку и забирали. Один пацанчик уехал на колонию по итогу. Некоторым давали просто ШИЗО как наказание, что есть, ну, где-то там что-то нашли, 10 суток ШИЗО, было пару человек, добавили пару месяцев. Еще одна уголовка, суд.
Вместе с Алексеем еще около 30 политзаключенных отбывали так называемую химию. Всего количество заключенных в исправительном учреждении открытого типа номер 43 за 1,5 года колебалось от 180 до 220 человек. Алексей говорит, что ему посчастливилось попасть в хорошую комнату, в которой проживало всего 4 человека.
Я жил на нижнем ярусе, двухъярусная кровать, но все равно меня периодически там попугивали. Ты политически, вам запрещено на первом этаже спать, но все было нормально. Ну, у меня такая история, у меня было расставание с девушкой, очень тяжелые последствия. Не знаю, пережить все это. Психушка у меня там была. Находясь здесь, в Германии, я продолжаю посещать психотерапевта. Больше боялся неизвестности того, когда я выйду, что будет. Как буду дальше преследовать, какие будут ограничения, смогу ли выехать, потому что планировал уехать еще, находясь на химии. Ты там сидишь, ты ждешь только освобождения. Все, то есть день за днем просто спокойно сидишь. Ты там никуда не уйдешь, ничего плохого не сделаешь, ведешь себя хорошо, чтобы выйти без последствий.
Наталья Сацункевич, правозащитница Центра «Весна», рассказывает об особенностях химии для политических после 2020 года.
Подчас отбытия так званой химии в установе открытого типа.
Во время так называемой химии в учреждении открытого типа для заключенных, подвергшихся политически мотивированному преследованию, создаются более жесткие условия. Гораздо больше контроля. Они обязаны соблюдать все правила, очень формально. Очевидно, что выполнить все правила невозможно. А если у администрации есть задача или желание дополнительно репрессировать человека, то всегда можно найти причины. По законодательству так называемая химия фактически считается менее суровым наказанием по сравнению с колонией. Но мы видим, что человек там не является свободным, не может распоряжаться своей жизнью и временем и решать многие вопросы так, как он или она хочет. А еще для некоторых людей химия превращается в колонию, потому что может произойти смена режима. Обычно это очень плохие условия жизни на химии. Это комната на 6, 8, 10 человек, в которой живешь год, два, три. Личного пространства нет. Это тяжелые условия труда. Обычно это просто тяжелая физическая работа. Отсутствие нормального общения с семьей, родственниками, друзьями. Для некоторых людей это просто полная смена окружения. Это очень тяжело психологически. Плюс это всегда дополнительный контроль. Мы знаем немало случаев, когда были рейды КГБ или следователей на химии, когда у всех заключенных проверялись телефоны. Что человек читает, на кого подписан, с кем и о чем общается, какие фотографии. Если у человека найдут материалы, признанные экстремистскими, это влечет за собой административную ответственность и административный арест. Все это создает дополнительную нервозность. Заключенный на химии никогда не чувствует себя спокойно и свободно.
Я на химии николи не чувствую себя спокойно и вольно.
А теперь о домашней химии, которая на первый взгляд выглядит облегчением. После решения суда политзаключенный выходит из-за решетки. Но очень быстро становится понятно, какие строгие его ждут ограничения. Осужденный на домашнюю химию живет дома, продолжает работать. Но у него могут забирать до 25% его зарплаты каждый месяц. Он должен состоять на учете специальной инспекции. К нему в любой момент могут прийти домой или на работу с проверкой. Осужденному на домашнюю химию нельзя употреблять алкоголь. Ему запрещено выходить из дома в выходные и праздничные дни. Нельзя ходить в гости, посещать любые развлекательные мероприятия. Бывшая политзаключенная Регина Лавор жила в Ивье. Она создала и возглавила Центр ремесел, была директором Музея национальных культур. Женщину приговорили к 2 годам домашней химии за высказывание о милиции.
На протяжении недели есть 5 дней, когда можно выходить из дома. С понедельника по пятницу. Каждый день 2 часа, которые специально прописаны. Сначала у меня было с 14 до 16. Потом эти часы изменились с 10 до 12. То есть каждый день с 10 до 12 я могла выходить из своего дома, выходить за его территорию, решать какие-то вопросы, связанные с посещением врача, в банк, в налоговую инспекцию, в магазин, на встречу с близкими. На это было 2 часа. Поскольку мы жили в частном доме, мне также разрешили находиться на территории дома с 6 утра до 7 вечера, не выходя за пределы забора более чем на метр. Также невозможно было содержать территорию за забором и выносить мусор. Выгуливать собаку было сложно, потому что мне приходилось использовать те 2 часа, которые у меня были. Самым трудным для меня было то, что я не могла за это время устроиться на работу. Я была вынуждена зарегистрироваться ремесленником, чтобы иметь официальное трудоустройство, но фактически я не могла работать. У меня были все те же 2 часа вне дома, чтобы и работать в том числе.
За межами дома, как и працавать у тым ліку.
Милиция часто проверяла Регину Лавор, как результат ей записывали в дело различные нарушения.
Я весь час старалась заховывать в этот порядок, умовы, отбывание.
Я всегда старалась исполнять условия отбывания наказания. При этом у меня, конечно, была активная позиция. Я писала различные обращения, боролась за свое существование, за работу, за занятие любимым делом. Скорее всего, это тоже повлияло на то, что давление увеличилось. С 31 января проверки начались буквально каждый день. По 5-6 раз вечером. Это были очень тяжелые условия. Когда приходилось чуть ли не жить возле этой двери, чтобы не пропустить эту проверку.
Ты повинен амаль жить около этих дверей, чтобы не пропустить эту проверку.
В феврале 2022 года Регина Лавор отбыла 10 суток ареста, в июне 2022 года еще трое суток за то, что не открыла двери ОМОНу. Она безуспешно пыталась обжаловать наказание в суде. После 17 месяцев домашней химии Регина Лавор приняла решение покинуть Беларусь. Заключенный на домашней химии должен сам найти работу. Если этого не произошло, он обязан прийти в Комитет по труду, занятости и социальной защите. Он не может отказаться от предложенной там работы. Если осужденные нарушат эти правила, их могут отправить обратно в тюрьму. По мнению правозащитников, домашняя химия становится все более распространенным видом наказания. Бывший сотрудник уголовного розыска Владимир Жигарь вместе со своими коллегами из Ассоциации былых силовиков «Белпул» анализировали, почему так происходит. По мнению Жигаря, причин может быть несколько. Первое – держать большую часть активного общества под строгим контролем в течение следующих нескольких лет. И вторая причина.
Мы как-то приводили у себя в организации эту статистику, смотрели, что да, действительно, немножко крен в эту сторону пошел. На наш взгляд, такая мера связана с тем, что ну, действительно очень большое перенаселение политических заключенных в тюрьмах. И, возможно, в некоторых случаях это делается для того, чтобы человек оставался на свободе, но при этом за ним идет постоянный контроль. Возможно, через этого человека могут добраться до каких-то других людей, то есть которые по его уголовному делу найти и привязать не смогли, но все же прекрасно понимают, что где-то тут ты можешь пересечься, кто-то тебе может позвонить, кто-то может прийти к тебе в гости. То есть это как какого-то своего рода приманка. Они же тоже прекрасно понимают, что если человек не представляет для них очень большого интереса, но все равно, скажем так, подпадает под категорию людей, осужденных по протестам, то есть они даже, может быть, могут и давать такую возможность, как человеку съехать. То есть ты уезжай, забирай все и все.
Правозащитница «Весны» Наталья Сацункевич рассуждает о различных нюансах домашней химии, а также о том, как не дать властям повода изменить наказание на более жесткое.
Хатняя химия повинна быть еще менее жестким видом покарания.
Домашняя химия должна быть еще менее суровым видом наказания. Но на практике, это и раньше применялось к политическим, вспоминается случай с Дмитрием Полиенко, которого очень активно контролировали во время домашней химии. Домашняя химия используется правоохранительными органами как дополнительный инструмент давления. На домашней химии в любой момент к человеку может прийти милиция с проверкой. Если что-то не так, то напишут это как нарушение. Я разговаривала с приговоренными к домашней химии, и они говорят, что это очень страшно. Например, люди боятся просто заснуть и не проснуться от стука в дверь. И если они ее не откроют, это будет нарушением, и тогда может быть смена режима. Если человек принял решение отбывать домашнюю химию, то, конечно, важно посмотреть, какие есть правила. Подумать самому, как можно их соблюдать. Чем лучшим, чем более адекватным будет контакт с участковым, который осуществляет надзор, тем легче будет отбывать домашнюю химию.
Тем простее будет отбывать хатнюю химию.
Так советует правозащитница. На практике так получается не у каждого. Так Виктору Пархимчику, который отбывал наказание на химии, изменили меру наказания и отправили его в Шкловскую колонию. О шестом круге ада, самых известных колониях Беларуси, Гомельской женской колонии, Новополоцкой и Шкловской, в четвертой части подкаста Белорусской службы «Радио Свобода» «Архипелаг БелАг». С вами была Анна Соусь.